Приветствую вас, церковь. Сегодняшней проповеди я дал два названия снова. Первое – «Как стать человеком по сердцу Божьему?» И второе – «Быть как Давид, но не стать Саулом». Как вы понимаете выражение «человек по сердцу Божьему»? Если говорить конкретно про вас, кто для вас является человеком по сердцу Божьему? Можете пальцем показать? Для людей, которые находятся в здоровых отношениях, это наверняка супруг, супруга. Из русской литературы есть такое выражение «друг мой сердечный» или «сердечный». Я еще не разобрался, как правильно произносить. Но мы видим, что в этом выражении кроется что-то, что говорит о человеке, что он приятен нам, что он нам по душе, можно сказать. И конкретно для нас, если мы видим, среди нас есть человек, который нам, он по сердцу, он нам по душе, у него есть какие-то критерии, точнее, у нас есть какие-то критерии, по которым мы определяем его, что это человек по сердцу нашему. Он нам как-то по-особенному угодил. Он нам как-то по-особенному приятен в том или ином вопросе. И такие же критерии есть у Бога, по которым мы можем стать Ему приятными, по которым мы можем Ему угодить. Ну, и единственный человек в Библии, который характеризуется таким выражением, человек по сердцу Божьему, это Давид. Давид описан такими словами, но по смыслу, по факту, есть еще один человек, который тоже подходит под эти критерии. Я буду позже про него расскажу. Для начала давайте прочитаем 1 Царств, 13 глава, с 11 по 14 стих. «Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И также Новый Завет, Деяния, 13 глава, с 21 по 22 стих. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Мы прочитали с вами два места об одном и том же событии, где Саул, он, ну, грубо говоря, облажался. Он принес всесожжение, не дождавшись Самуила, и в тот момент было вынесено решение, что Господь изберет себе нового царя, который будет мужем по сердцу его. И в первом и во втором месте, которые мы с вами прочитали, есть одна характеристика, которая характеризует этот муж по сердцу Божьему. Я вам прямо указывать не буду, но если вы были внимательны, то вы поняли. Я ближе к концу подведу к этому. Саул, мне было интересно, почему первым царем был именно Саул? В Библии он не так много появляется с позитивной стороны. Буквально 2-3 главы он побыл царем, и все, уже первый промах. Почему сразу не поставить человека вроде Давида первым царем? И сразу был бы успех, и было бы хорошо. Я так думал, размышлял, и искал различные источники. И знаете, Саул, он чем был хороший изначально. У него был успех в самом начале его царствования. Он собрал добровольцев на войну и одержал победу над аммонитянами в Иависе Галаадском. И, ну, ко всему прочему, у него были просто хорошие параметры. Он был высоким и красивым, и поэтому людям легко было воспринимать его как лидера. Знаете, вообще просьба людей, израильтян, чтобы Бог дал им царя, это не была изначально такая просьба действительно верующего человека. Это была просто человеческая просьба. Но Бог сказал: «Хорошо». И первый царь, он был подобран не по таким сверхдуховным параметрам, а по таким параметрам, которые угождал бы людям, по таким простым человеческим параметрам. И Саул, подходя по таким простым человеческим параметрам, он, в принципе, мог бы и дальше укрепиться, как и, ну, духовный царь. Первое время Бог, он благоволил к Саулу, но Саул очень сильно оступился, не дождавшись Самуила, и самолично вознес всесожжение. Саул, он мог бы пройти это испытание, но и у него было достаточно ресурсов. Он мог стать прочным царем, но проявил слабость и провалился. Он начал хорошо, но совершил ошибку. Как говорил один очень серьезный философ: одна ошибка, и ты уже ошибся. Уже на втором пункте его уже можно было снимать с царя, но Саул, он дальше продолжал ошибаться. И в итоге он провалил этот тест. И давайте отметим определенные минусы Саула. Первое. Саул, он не доверял Богу. Когда Самуил ему сказал ждать 7 дней, то Самуил, он пришел ровно через 7 дней. Мы можем отметить всю ироничность ситуации, что Саул решил самолично вознести всесожжение, и как только он начал только заканчивать, еще не закончил, уже Самуил пришел. Ну, буквально полчаса, часик нужно было еще подождать, и все было бы нормально. Но причиной такого падения Саула стало то, что, во-первых, люди начали разбегаться, и Саул, он не хотел терять авторитет перед этими людьми. Но он думал: ну, я ж такой царь, я ж в первой военной кампании над аммонитянами я собрал хорошо людей, мы как пошли все, как победили. А тут люди начали расходиться. Ну, какой я лидер, если люди будут расходиться? И Саул принимает решение самолично возносить всесожжение. И кроме того, если бы Саул проявил достаточно терпения и доверия Богу, то Саулу не было бы важно, что люди расходятся. Саул бы доверял, продолжал бы доверять Богу до самого конца, дождался бы Самуила, и Самуил бы вознес всесожжение, и было бы все хорошо. Но Саул не доверял Богу. И третье, Саул, он не исполнил волю Бога. Думаю, если бы Саул смирился, если бы после такой промашки он раскаялся, то он мог бы избежать всех последующих проблем и умер бы спокойно в старости. Но мы с вами знаем, что Саул, он умер в мучениях, он умер на поле боя, он еще много ужасных дел наворотил. И он был слишком горд и упрям. Другое дело Давид. Бог видел его сердце. И хорошее состояние сердца Давида отражалось в его поступках. Бог видел Давида, когда он еще пас овец, когда он, ну, занимался совсем таким простеньким, незначимым в глазах людей делом. Знаете, мне вообще нравится, как Библия отмечает младших сыновей Давида, Иосифа. Ну, просто интересная такая особенность. И можем отметить отличительные черты Давида. Первое – это вера Давида. Давайте прочитаем 1 Царств, 17 глава, 45-47 стихи. «А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Давид больше всех в Израиле верил в силу Бога, и что с этой силой он сможет одолеть Голиафа. Ни у кого больше в Израиле не хватило достаточно веры, чтобы выступить против Голиафа и произнести точно такие же слова, которые произнес Давид, что «мы силой Бога тебя одолеем». Но это смог сделать простой пастух без опыта ведения войны, без опыта участия в боевых действиях. Просто пастух, который, ну, признаем, оказался хорошим снайпером, но в этом ему, мы уверены, поспособствовал Господь. И именно с силой Бога, с такой верой в силу Божию, Давид, он смог победить Голиафа. Следующую черту, которую мы можем отметить у Давида, это доверие Давида. 1 Царств, 24 глава, 12-13 стихи. «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя. А ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня. Но рука моя не будет на тебе». Эти слова Давид он произнес, когда он подкрался к Саулу, отрезал край его плаща. И Давид, ему ничего не стоило решить вопрос своими руками, убить Саула и зайти на царство. Я думаю, после этого действия весь Израиль его бы хорошо принял как царя. Я не уверен, что Господь бы хорошо отметил этот момент. Но сам лично Давид, он доверился Богу, что Господь, он сам решит все вопросы с Саулом. Давид не хотел идти поперек Бога и решать Божьи вопросы своими руками, как когда-то это сделал Саул. Саул, он решил все сделать своими руками, принести своими руками все сожжения и провалился. Но здесь диаметрально противоположный поступок совершает Давид. Он доверяет Богу, он все предает в руки Бога. И Давид, он позволил Богу лично разобраться с Саулом. Следующую черту, которую можем отметить, это любовь Давида. Несмотря на все нападки Саула против Давида, преследование Саула в адрес Давида и попытки убить Давида, Давид, он проявлял любовь к Саулу. И интересно, что Давид это делал почти за 1000 лет до Нагорной проповеди Иисуса, в которой Иисус говорил «любите врагов ваших». Давиду таких слов никто не говорил, но у Давида было такое понимание, была такая сильная любовь. Следующую черту, которую можем отметить у Давида, это смирение Давида. 1 Царств, 18 глава, 23 стих. «И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид, «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». Эти слова Давид уже говорит после того, как он триумфально победил Голиафа, после того, как он женился на Мелхоле и уже, можно сказать, стал таким особенным человеком, вошел в царскую семью. Но, тем не менее, Давид говорит, «Я человек бедный и незначительный». Давид, он сохраняет свою скромность, он сохраняет свое смирение. Он мог бы кичиться своими подвигами. «Вы видали, как я Голиафа победил, как я могу? Я вообще из царской семьи, я женат на дочке царя». Как сегодня могли бы сказать, «женат на дочке пастора». И можно было бы так вот себя выставить очень показательным образом. Но Давид, он сохраняет скромность, и такую же скромность Давид сохраняет уже и будучи царем. Мы это можем отметить во втором царстве, 7 глава, 18 стихом. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал: „Кто я, Господи мой, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?“» Эти слова Давид говорит после того, как к нему пришел пророк Нафан и произнес пророчество хорошего характера, что Господь благословит царскую династию Давида. И в этой ситуации Давид сохраняет скромность. Это очень говорит о нем хорошо. И следующую черту, которую можем отметить у Давида, это честность Давида. Первое царство, 22 глава, с 9 по 19 стих. «И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: „Я видел, как сын Иессея проходил в Нову к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему». Давайте сократим с 18 стиха. 17 давайте. «И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: „Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне“. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: „Ступай ты и умертви священников“. И пошел Доик идумеянин и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом». Так, давайте дальше. «Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: „Я знал, что в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего“». В 22 стихе мы видим, что Давид, он признает вину за тот поступок, который привел к смерти 85 священников. Давид, он честен самим собой. Он честно признает свои ошибки. И на самом деле такой черты не хватает многим верующим нам сегодня. Нам с вами не хватает, потому что, знаете, нам всегда очень хочется доказывать свою правоту. И для нас наша правота, она важнее душевного или духовного состояния человека, с которым, можно сказать, мы оппонируем, с которым мы разговариваем. Мы хотим ему так доказать, что он прав, чтобы он смирился и чтобы понял, насколько мы правы. Но в тот момент мы можем оказаться совсем неправы. А даже если и правы, то какой в этом смысл, если человек рядом с нами, он страдает от нашей правоты? И поэтому очень нам важна честность, признавать свои ошибки, где мы не так, и ну, где надо просить прощения у того человека, которого мы своей правотой обидели. Следующая черта – это способность Давида раскаиваться в своих грехах. Второе Царств 12:13. «И сказал Давид Нафану: „Согрешил я пред Господом“. И сказал Нафан Давиду: „И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь“». Давид, он искренне раскаивался после греха с Версавией, что он очень хорошо отразил в Псалме номер 50. И мы видим, что из всех библейских героев Давид, он наиболее ярок в своем обращении к Господу. Он раскаивается со слезами, с такими яркими словами. Иногда, может быть, мы занимаем не совсем правильную позицию в своей жизни, что мы думаем: ну, Бог простит, я просто скажу: „Господи, прости, и все будет хорошо“. Но у нас нет достойного плода покаяния, как у Давида. Нам есть с кого брать пример в вопросе раскаяния в своих грехах. И последняя черта, которую я бы хотел отметить у Давида, это сердце Давида, полное хвалы. Давиду принадлежат 73 из 150 псалмов, записанных в Библии. И из всех библейских героев Давид, он наиболее красноречиво выражает свою хвалу Богу. У Давида были особые отношения с Богом. И нам есть чему поучиться у Давида. Нам иногда тоже не хватает слов в нашей молитве, чтобы сказать Богу, как мы сильно любим Его, как мы хотим выразить Ему свою благодарность, свою хвалу. И порой мы недостаточно искренни с Господом, потому что наша молитва, она короткая, и мы не вкладываем в нашу молитву свое сердце, не вкладываем такие хорошие, красивые слова. Возвращаясь к моей изначальной мысли, давайте еще раз прочитаем Деяния 13:22. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Все эти отличительные черты Давида, которые мы подметили, они все это привело к тому, что Давид, он исполнил волю Бога. Самая главная цель, по которой Бог поставил Давида на царство. К этой цели не смог прийти Саул, потому что у Саула были свои корыстные цели в вопросе царства. И такая же цель, исполнить волю Иисуса Христа, была еще у одного библейского персонажа, это у Иисуса Христа. Давайте прочитаем Луки 22:42. «Говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Мы видим, что Иисус, он задался такой же целью исполнить волю Бога Отца. Хотя чисто по-человечески в этом же стихе мы видим, что Иисус, ему хотелось бы избежать всех этих страданий, но собравшись с Духом, собравшись со всеми своими моральными, волевыми усилиями, Иисус говорит эти слова: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Я уверен, что Иисусу не просто было произносить эти слова. Он испытывал максимальный стресс, как мы можем прочесть из этой же главы, что капли пота Иисуса были как капли крови. Это есть такой физиологический особенный момент, когда человек испытывает особенный стресс, у него могут лопаться капилляры, и если при этом он потеет, то кровь смешивается с потом. Это из-за сильного большого стресса. Но Иисусом движет главная цель – исполнить волю Бога Отца. Иисус был еще более приятным и близким к Богу человеком, чем Давид. Поэтому Иисуса мы тоже можем назвать человеком по сердцу Божьему. И мы с вами подобие Иисуса Христа. По крайней мере, мы должны стремиться к этому, если мы с вами хорошие, искренние, духовные христиане. И как Иисус смирился и хотел исполнить волю Бога, так и мы должны задаться такой целью. Возможно, как Давид, нам нужно искренне покаяться в своих грехах, но ни в коем случае нам нельзя становиться как Саул. Нам не нужно зависеть от мнения людей, но нам важно, что Бог от нас думает. Нам всегда в любой ситуации нужно доверять Богу, проявлять к Нему доверие, даже если по-человечески кажется, что: «Господи, ну давай я сам все решу своими руками, ну я вижу, что вопрос не решается просто молитвой, Господи, ну может как-то я сам». Нет, нам нужно всегда доверять Господу. И помимо этого, в нас должны быть такие же черты, которые были у Давида. Это любовь, вера, доверие, смирение, честность, способность раскаяться в своих грехах и сердце, полное хвалы Богу. Давайте будем как Давид, но ни в коем случае не будем как Саул. Пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас был человеком по сердцу Божьему. Будем к этому стремиться, склонивши наши колени, будем молиться. Аллилуйя, Иисус! Мы благодарим Тебя, Господи, за этот прекрасный пример в Библии, который мы видим в лице Давида, Иисус, человека по сердцу Твоему, Иисус, который совершил много хорошего в этой жизни. Мы видим это на страницах Писания, Иисус. Мы также видим, что это человек, который совершал достаточно серьезные грехи, ужасные грехи, убийства, прелюбодеяния, но все равно это человек по сердцу Твоему, Господи. И мы видим, Господи, сравнивая с Саулом, насколько хорошим, насколько приятным Тебе было сердце у Давида, что у Давида были эти хорошие, духовные, можно сказать, христианские черты характера, черты его сердца, Иисус, что в битве с Голиафом у него было... Это большая вера в Тебя, в Твою силу, в Твое всемогущество, Иисус Христос. И с этой верой Он победил Голиафа, с Твоей божественной помощью, Иисус. Господи, помоги, чтобы у нас в нашей жизни была такая сильная вера, чтобы мы ни на секунду не сомневались в Твоем всемогуществе. И в тех серьезных испытаниях, которые мы проходим, Иисус, Господи, помоги нам сохранить веру в Твое всемогущество, что Ты силен изменить нашу жизнь и изменить наши обстоятельства, Иисус. Мы верим, что у Давида было сердце полное доверия, что в тот момент, когда он был готов решить вопрос своими руками, он решил довериться Тебе, Иисус. Помоги нам, Господи, также не спешить, Господи, с нашими поступками, но довериться Тебе, Иисус, Господи, зная, Господи, что у Тебя все под контролем в нашей жизни, Иисус. Ты держишь, Господи, все в нашей жизни под контролем, все болезни, все дни нашей жизни, Господи, все прекрасное, все плохое, Ты все держишь под контролем, Господи, и Ты, Господи, даже каждый наш волос с головы Ты держишь под контролем, и каждый наш волос, он не упадет без воли Твоей, Иисус. Мы хотим, Господи, так же, как и Давид, иметь, Господи, любовь и смирение, Господи. Благослови, Господи, чтобы в нас было, Господи, достаточно скромный наш характер, Иисус, Господи, чтобы мы не гордились, не кичились, не показывали, Господи, себя, Господи, какие мы крутые, какие мы классные, Иисус. Но чтобы мы, Господи, прежде всего показывали в том, то, какой хороший, какой великолепный внутри нас живет Иисус Христос. Чтобы, Господи, прежде всего своим естеством мы показывали Тебя, Иисус. И, Господи, все мы много согрешаем, Иисус, Господи, здесь нету человека, кто без греха, Иисус. И благослови, Господи, чтобы наше сердце, оно всегда было готово к раскаянию. И чтобы плод покаяния, он был достойный всегда, Иисус. Чтобы это было не просто на словах, Господи, но чтобы все наше сердце, оно раскаивалось в наших грехах, которые, Господи, иногда по слабости нашей мы совершаем, Иисус. Помоги нам, Господи, всегда, Господи, не быть как фарисеи, Иисус, говорить, Господи, спасибо, что я такой святой, но чтобы, Господи, мы всегда стремились к этому, к этой святости, к этому очищению, Иисус, Господи, и благослови, чтобы наше сердце, оно всегда было полно хвалы, Иисус, чтобы мы всегда искали повода, чтобы воздать Тебе хвалу и славу, и как Давид, он записал свою хвалу Тебе на 73 псалмах Священного Писания, Иисус, Господи, и мы читаем эти прекрасные слова: «Господи, Ты Бог мой, по Тебе томится плоть моя, по земле иссохшей безводной». Помоги, Господи, чтобы у нас было такое же ищущее Тебя сердце, Господь, ищущее, славящее Тебя сердце, Иисус, Господи, благослови, Иисус. Мы просим, Господи, больше всего помоги нам исполнить волю Твою в нашей жизни, Иисус. Благослови, Господи, чтобы мы всегда взирали на еще более совершеннейший пример в лице Иисуса Христа, который стоял до конца, и кульминация Его жизни произошла в этом Гефсиманском саду. И сегодня мы вспоминаем этот момент, как Иисус, Он тяжело страдал, Иисус, Господи. И в этот переломный момент Иисус, Он находился в молитве и сказал, Господи, собравшись со всеми силами, Он сказал эти слова, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет, Иисус. Благослови, Господи, чтобы каждый из нас также был готов сказать, чтобы, Господи, где нужно, мы отвергли себя и взяли этот крест и шли за тобой до конца, Иисус, невзирая ни на что, невзирая на какие-то свои амбиции, свои какие-то хотения, но чтобы прежде всего мы задались целью исполнить волю Твою. И сегодня это хлебопреломление, пусть, Господи, будет для нас напоминанием тем, что мы также несем в своей жизни крест. И благослови, чтобы мы были готовы страдать с Тобой, Иисус Христос. Чтобы мы были готовы всю свою жизнь отдать ради Тебя, для славы Твоей, чтобы имя Твое, оно велико прославилось в нашей жизни. Помоги нам, Господи, перенимать эти хорошие черты у Давида, быть больше похожими на Иисуса Христа, и помоги каждому из нас быть воистину человеком по сердцу Твоему, чтобы мы были приятны Тебе, чтобы мы могли угодить Тебе, Иисус. Мы этого больше всего желаем в нашей жизни. Мы хотим услышать эти слова в наш адрес, что Ты – дочь и сын по сердцу моему. Благослови, помоги нам, Господи, жить таким образом. Тебе за всю славу, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.